Лабас Вакара Споня Серпоны. Тема нашей сегодняшней лекции – послание царям Иудеи, 22 глава книги пророка Ирмияху. Это послание пророк Ирмияху отправил в дни царя Иеояким, пока еще не было поздно, и было возможно изменить судьбу, которая выпадет на долю народа, то есть в самом начале правления последних царей после смерти праведного царя Йошияху, когда было начало конца. Книга пророка Ирмияху не была записана в строгом хронологическом порядке, а в той последовательности, которая будет более полезна для обучения следующих поколений, то есть нас с вами. Эта 22 глава приводится после предыдущей, которая рассказывает о конце осады Иерусалима, когда последний царь Циткияху обратился к пророку с молитвой о чуде, когда уже последний пророк понял, что это уже конец. Это была наша предыдущая лекция, и сейчас речь идет о самом начале конца, когда все еще можно изменить. 22 глава, послание пророка Ирмияху к царям Иудеи о том, что их царская деятельность приведет еврейский народ к катастрофе. «Так сказал Господь, сойди в дом царя Иудейского и изреки там слово это, и скажи, выслушай слово Господне, царь Иудейский, сидящий на престоле Давида, ты и рабы твои, и народ твой, входящие в эти ворота». Пророк Ирмияху подходит к царскому дворцу. «Так сказал Господь, творите суд и справедливость, и спасайте ограбляемого от руки грабителя, а пришельца и сироту и вдову не притесняйте и не обирайте, и крови невинно не проливайте на месте этом, ибо если вы действительно будете исполнять слово это, то в ворота дома твоего будут входить цари и сидящие на престоле Давида, ездящие на колеснице и на конях, царь и рабы его, и народ его. Если же не внемлете словам этим, то собою клянусь, сказал Господь, что дом этот превратится в развалины. Потому что так сказал Господь о доме царя Иудейского, ты у меня Гилад, вершина Ливанона, но воистину превращу тебя в пустыню, в города необитаемые. И поставлю я против тебя губителей, каждого со своими орудиями, и срубят они лучшие кедры твои, бросят в огонь. И множество народов пройдут по городу этому и будут говорить друг другу, что это Господь поступил так с великим городом этим. И скажут в ответ за то, что оставили они завет Господа Бога своего, и поклонялись иным богам, и служили им». Обращение к царю Иеояким, нечестивому царю Иудеи. Радак. Невуазу бегар абайт неимра. Это пророчество было сказано возле храмовой горы и стало достоянием гласности. То есть дворец царя был построен возле храмовой горы, и пророк стоял с одной стороны на храмовой горе, с другой стороны возле дворца, и сделал это пророчество достоянием гласности. В чем заключалась центральная идея этого пророчества, говорит Малбим? «Думе безе ле ав, шегазар мита аль бно, вехозеру мивакеш ло зхуйот, ле рацило, шеясе мишпат у цдака». Похоже это на отца, который установил декрет и наказание смерти своему сыну, и он пытается вернуться и найти у него какие-то заслуги для того, чтобы спасти его, чтобы он делал суд и праведность. Пророк призывает царя к истине и к праведности, то, на чем зиждется этот мир. «Не плачьте по умершим и не скорбите по нем, а горько рыдайте по уходящему в неволю, ибо он уже не вернется и не увидит он родной земли своей. Потому что так сказал Господь о Шалуме сыне Йошияху царе Иудейском, который царствовал вместо отца своего Йошияху и пошел в неволю из места этого, он уже не вернется туда, на это место. А на том месте, куда увели его в плен, там он умрет, а земли этой он больше не увидит». О ком эти слова? О последнем царе Иудеи, пророчество о судьбе последнего монарха царя Циткияху. Это пророчество было очень конкретным. Еще раз обратите внимание, пророк Ирмияху в начале царствования Йошияху говорит о том, что его младший брат, последний царь, будет изгнан в изгнание, из которого он уже не вернется. То есть пророк предсказывает о том, что этот царь закончит свое царство тогда, когда он закончит, и что следующий его младший брат, последний царь Иудеи, будет изгнан в изгнание. Тяжелая, мучительная и унизительная смерть ожидает Иехоякима. Ехиния будет изгнан в Вавилон. Царь Циткиягу, последний царь Иудеи, будет ослеплен при разрушении храма, как об этом будут говорить следующие главы. И говорит пророк: «Бехулы гулех альтивкулы мед». Плачьте о том, который уходит в изгнание, и не плачьте о том, который умирает. То есть, с точки зрения пророка Ирмияху, изгнание в определенной мере является более тяжелым наказанием, чем смерть. Позорная смерть царя еврейского народа в земле Израиля будет лучше, чем жизнь его сына в заключении в Вавилонии. Сейчас мы видим, что пророк Ирмияху имеет в виду. Говорит Радак, что Ехиния, сын Иехоякима, в дни которого говорится это пророчество, был изгнан в Вавилон на третьем месяце своего правления, 37 лет провел в заключении в темнице и умер в вавилонском изгнании. Пророчество о царе Иехоякиме, нечестивом царе Иудеи. Горе тому, кто строит дом свой неправдой, и покои свои беззаконием, заставляет ближнего своего работать даром, и заработка его не отдает ему. Возникает вопрос, при чем здесь это? Если речь идет о пророчестве царю, при чем здесь идея того, что нужно платить заработок своему работнику? Кто говорит: построю себе дом высокий, верхние покои построенные, и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит суриком, разве ты будешь царствовать, потому что обстроил себя строениями из кедра? Ведь отец твой ел и пил, но творил суд и правду, потому он благоденствовал. Разбирал он тяжбу бедного и нуждающегося, потому и хорошо было. Именно это значит познать меня, сказал Господь. Но твои глаза и твое сердце обращены лишь к корысти, к пролитию крови невинных, к совершению грабежа и насилия. Поэтому так сказал Господь о Иехоякиме, сыне Иошиягу, царе иудейском: не будут причитать по нем, увы, брат мой, увы, сестра моя, не станут причитать по нем, увы, государь. Погребен он будет погребением осла, поволокут его и бросят далеко за ворота Иерусалима. Весьма конкретное пророчество о царе Иехоякиме, о том, что он будет погребен погребением осла. Претензия к царскому дворцу, что царь построил дом, Байт Блоцедек, дом без справедливости. Говоря на современном политическом языке, пророк Ирмияху проводит демонстрацию протеста возле резиденции монарха. Ликутей Алахот. Кшеэцель мангигим шель шекер, еш батим гдулим бешвиль квод ацмам, еш мизе яникал и ситра ахра. Мише буне бейто блодаат вешухеех улам хаба, гу вадай гароми мишуга. Когда у руководителей обмана, то есть не тех руководителей, которые созидают, строят, руководители обмана, щиты в данном случае, те, кто руководители, но у них нет руководства в действительности, они такие вот мангигим шель шекер. Есть у них большие дома ради своей славы, то отсюда происходит сильное питание для ситра-ахра. Ситра-ахра – это обратная сторона жизненности, когда Всевышний как бы дает энергетику тем, кто исполняет волю его, обратившись к ним лицом, а грешникам бросает как некое подаяние сзади для того, чтобы обеспечить остальным свободу выбора, чтобы люди видели, что в этом мире, если человек грешник, то он тоже вполне может жить, что сразу же небеса над ним не закрываются. Но все это лишь по той причине, что обеспечить свободу выбора остальным людям, чтобы показать, что соблюдение заповедей не является необходимостью, уже вписанной в реалии этого мира. Так что если человек совершает какое-то нарушение, тут же у него не происходит неприятности в явном виде, потому что это бы лишало нас свободы выбора, это привело бы к тому, что человек не мог бы получить награду за свое служение, за свои заповеди, по причине того, что у него как бы не было выбора совершить зло. Он просто видел, что если ты нарушаешь шаббат, то сразу же попадаешь в дорожно-транспортное происшествие. Если съедаешь что-то некошерное в армейской кухне, то тогда у тебя сразу же какие-то там неприятности со здоровьем. То тогда люди были бы лишены свободы выбора. Это называется ситрах. Вот то самое нежелание Бога терпеть сбой, оно на самом деле подпитывается вот этим вот состоянием, когда наши руководители, они мангигим шальшеки. Миша боне бейто блудат, вешухеху ламаба. Тот, кто строит дом свой без знания и забывает уламаба, то есть тот человек, энергетика которого всецело сводится к уламазе, и он себе построил что-то в этом мире. Он не просто так вяло существует бомжом в этом мире, а он что-то строит, созидает. Большой дом себе построил. Это его дом, он его построил, его строительство. Тем не менее, он построил его блудат, без концепции. То есть так, что от его деятельности нет проекции на уламаба. Гувадай гароми мишуга, говорит Ликутей Лахот, он, безусловно, хуже, чем сумасшедший. Человек живет в этом мире и всю свою энергию прикладывает к строительству тех строений, которые суета. Эйнеха альбецеха, глаза твои, сердце твое обращены лишь к корысти, обвиняет пророк. Комментаторы отмечают, что своим пророчеством пророк Ирмияху мешал монарху счастливо жить в своем новом роскошном дворце. Говорит Малбим. Минавель Йоаким шебаналу байт малхут велошелем схара поолим. Пророчествовало Йоакиме, который построил себе царский дом и не заплатил плату рабочим. Как раз то, что мы задавали вопрос, причем здесь оплата работы. Человек построил великое строение для себя и при этом не оплатил своему работнику, об этом идет речь. То есть пророк подходит к царскому дворцу, который действительно великолепен был построен, и не было заплачено работникам за совершение этой работы, и говорит все эти слова. К новому зданию резиденции царя, за строительство которого монарх не заплатил зарплату рабочим, подошел пророк, чтобы произнести пророчество монарху о его скорой, унизительной и мучительной смерти от руки царя Вавилона. Поэтому так сказал Господь Иегуякиме, сыну Йошияху, царе иудейском, не будут причитать по нем, погребен он будет с захоронением осла, поволокут его, бросят далеко за ворота Иерусалима. Квурат хамор и кавер, захоронением осла будет захоронен. Говорит Раши. Рейхан квурат хамор, что означает захоронение осла. И Раши объясняет. Бем эй гакелев, в кишках собаки. То есть собаки съедают осла. Пророчество о судьбе монарха было в высшей степени конкретным. Как исполнилось это пророчество? Действительно ли царя съели собаки? Ответ – да. Когда армия Навуходнецера подошла к Иерусалиму, и город был взят без сражения, то Иегуякима привязали к лошадям и волочили по земле за стенами Иерусалима точно в исполнении пророчества пророка Ирмияху. Иегуяким – единственный царь Иудеи, который не был предан захоронению. Подозреваю, что царю, который проживал в новом роскошном дворце, эти слова пророка, стоявшего возле ворот, не понравились, однако чего он не сделал, и пророчество исполнилось. Отсюда напрашивается рекомендация слушателям соблюдать заповеди Торы и постановления мудрецов, которые предупреждают нас о грозящей нам опасности и о сбое, который в нашей жизни возникает. «Взойди на Ливанон и кричи, и на башне Башан возвысь голос свой, и кричи с горы Аварим, ибо сокрушены все добивающиеся любви твоей. Уговаривал я тебя в пору благоденствия твоего, но ты сказал, не стану я слушать. Таков путь твой самой юности твоей, что не слушала ты голоса моего. Всех пастырей твоих унесет ветер, а добивающиеся любви твои пойдут в плен». Тогда устыдишься ты и просрамлена будешь всем злом своим. ты восседающая на Ливаноне, гнездящаяся на кедрах, как жалко будешь ты, когда постигнут тебя муки, потуги, как у женщины при родах», говорит пророк о Иерусалиме. Крик пророка с высоты Ливанон, Ливанон Бейт Амикдаш. Речь идет о обращении, как мы сейчас увидим, к Куньяху, он же Ехиния, предпоследний царь Иудеи, сын царя Иехуякима, который станет царем после захоронения его отца, захоронения масла. 3 месяца правил Ехиния в Иерусалиме, пока Навуходоносор не изгнал его в Вавилон, заточив в темницу на 37 лет до смерти Навуходоносора. То есть, еще раз, он был царь Иехуяким, он царил 11 лет. Навуходоносор приходит, осуществляет захоронение его, захоронение масла. Его сын царит 3 месяца, после чего его забирают в плен, и после этого еще 11 лет последнего царя Циткияху, который в целом был надеждой, но в условиях того поколения эта надежда была очень далека от осуществления. Сейчас мы читаем про пророчество о царе Ехинии, предпоследнем царе, который царил 3 месяца и был изгнан в Вавилонский плен. «Как жив я, — сказал Господь, — что даже если бы ты, Куньяху, он же Ехиния, сын Иехуякима, царь иудейский, перстнем с печатью был бы на правой руке моей, то и оттуда я сорвал бы тебя. И отдам я тебя в руки ищущих души твоей, и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Бавеля, и в руки Каздим. И заброшу я тебя с матерью твоей, которая родила тебя, в иную страну, где вы не родились, и там вы умрете. А в ту страну, куда стремится вернуться душа их, туда они не вернутся». Обратите внимание, земля Израиля. Даже нечестивые цари, они стремились вернуться в эту страну. То есть идея сионизма, которая сейчас, ну, непонятно, насколько глубоко людьми прочувствована и понята, они стремились таки к этой земле. То есть с их точки зрения земля Израиля это действительно была Эрец Акодеш. Это была особая земля. «Разве этот человек Куньяху презренный, разбитый истукан или сосуд негодный? За что же выброшен он и потомство его и заброшено в страну, которую они не знали? О, земля, 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 слушай слово Господа. Так сказал Господь, запишите человека этого бездетным мужем злополучным в дни его, ибо не удастся больше никому из потомков его сидеть на престоле Давида и править в Иудее». Пророчество о Куньяху, он же Ехиния, он же Иехуяхин, предпоследний царь Иудеи. Что означает в иудаизме концепция «царь перстень на деснице Всевышнего»? Ибо так называет Всевышний царя Куньяху. Что если даже был бы он перстнем, все равно бы я удалил его. Малбим. «Шерамелах Амашиях, атид ли йод кехотам аль ямин Ашем, ки аль идей Машиях и патах Шем Гашем, ва иваду нефлуотав беоламу». Что царь Машиах, царь-помазанник, в дальнейшем будет как перстень на руке Всевышнего, ибо посредством Машиаха будет открыто имя Всевышнего, и станут известны чудеса его в его мире. То есть, Оламо, мир Всевышнего, станет миром благодаря Машиаха, который и называется в этом смысле перстень Всевышнего. То есть концепция перстень на руке Всевышнего – это тот, кто запечатывает, тот, кто раскрывает, тот, кто возвращает действительность в то состояние, как этот мир был задуман с начала создания. Для современников Иерусалимского храма изгнание из земли Израиля действительно было большим проклятием. Мы с вами сегодня этого не чувствуем. У нас просто атрофировалось то в наших духовных структурах, что ответственно за понимание святости, поэтому мы просто не чувствуем сегодня этой особенности земли Израиля. Мидраш повествует, что незадолго перед изгнанием Ехиния отдал ключи от храма небесной руке, И когены, которые оказались свидетелями этих событий, сбросили со стен храма и насмерть разбились. А именно царь Хения, когда услышал это пророчество про Кармияру, он знал, что так это и исполнится. То есть мы видим, что пророчество про Кармияру, которого преследовали и подвергали всевозможным наказаниям, административному заключению, обвинениям, на самом деле ему верили настолько, что Ехиния перед изгнанием поднял ключ от Иерусалимского храма, сказал, что нам он больше не нужен, понимая, что разрушение придет, с неба спустилась рука, которая забрала ключ, и этому были свидетелями многие люди. Те когены, которые были в храме, они, увидев это, сбросились со стены. При этом Ехиния чуву не сделал. То есть оказывается, что нам сделать чуву сложно даже тогда, когда перед нашими глазами истина возникает. Если учение не становится для тебя истиной, то тогда о чуве говорить вообще невозможно. Конияру, царь Ехиния, предпоследний царь. Разве этот человек, Конияру, презренный, разбитый истукан или сосуд негодный? За что же выброшен он и потомство его и заброшены в страну, которой они не знали? Мецудат Давид. Что значит он негодный сосуд? Кехли шейн боцор, как сосуд, которому нет никакого применения, в котором нет никакой нужды, а именно, что духовность не находит в нем места. С точки зрения Каббалы, каждый элемент, созданный в этом мире, является в определенной мере сосудом. И божественный свет, он этот сосуд наполняет. Есть такие сосуды, которые разбитые, которые свет удержать не могут. И дух в этом сосуде не может найти себе места. Именно об этом идет речь. Является ли Конияру таким разбитым сосудом, который не имеет никакого значения? Эрец, 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 шими двар Ашем, земля, слушай слово Бога. Мецуда Давид, эрец, 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 эрец шерайта миюхейдет бехоле арцот вула аль кула. Земля, которая была особой среди всех земель и была выше, чем все они. Талмуд трактат Таанит. Ло аво Бирушалаем Шельмала, адыше яво Бирушалаем Шельмата, что говорит Всевышний, не смогу я оказаться в Верхнем Иерусалиме до тех пор, пока не смогу оказаться в Нижнем Иерусалиме. То есть наш сбой, который повлек разрушение храма, привлек к тому, что происходит изгнание шхины даже в верхних мирах. Мы своими поступками привели к изгнанию шхины в верхних мирах. Пророк Ирмияху в первый год правления Егоякима, отца Ехинии, говорит пророчество о всех последних трех царях, при этом личную проекцию изгнания на судьбу царя Ехинии пророк тоже отмечает. Так сказал Господь, запишите человека этого бездетным, мужем злополучным в дни его, ибо не удастся больше никому из потомков его сидеть на престоле Давида и править в Иудее. Бездетный и злополучный. Бесполезность и бесплодность. Обратите внимание, запишите человека этого. Куда его надо было записать? В летописи, в хронике царей Иудеи. Исполнилось ли это пророчество пророка Ирмияху? Был ли Конияру Егояхин бесплодным или нет? Хотам Альяд Емино, перстнем на руке Всевышнего, стал его внук Зарубавель. Раши. Шаасад шува бебавель, венишаля кодеш беруго аль шенишба, катвоид гаишазе арили, венулад Зарубавель. Это пророчество не исполнилось. А именно, что, находясь 37 лет в темнице, Конияху сделал тшуву в Вавилоне, и Всевышний Нишаль Аля Швуа, Если человек принял на себя какую-то клятву, то в определенной ситуации он может прийти в Бейт-Дин и снять с себя эту клятву. Всевышний как бы сделал то же самое, что он снял с себя ту клятву, которую он наложил по поводу Коньягу. Запишите этого человека бездетным, бесплодным и бесполезным. И у него родился Зарубавель, Машиах второго храма. То есть Машиах второго храма был из потомков Коньягу. Это пророчество про Кармьягу не исполнилось, благодаря тому, что царь сделал тшуву, находясь в тюрьме. Последние слова пророка Хагая, одного из трех последних пророков Иудеи. «Байом гагуну Машем цвакот, и кахеха Зарубавель бен Шалтиэль авди, неум Гашем, Весамтиха кехутам кибеха бахарти нумашем цвакот». В тот день, сказал Всевышний, Бог воинств, возьму из Зарубавеля, сына Шалтиэля, раба моего, речения Бога, и помещу его как перстень, ибо тебя избрал я, речения Бога Всесильного. Пророк Хагай, один из трех последних пророков, говорит о том, что Всевышний избрал в качестве Машиаха именно внука царя Коньягу, который пошел в изгнание, того царя, который отдал ключи от Иерусалимского храма, понимая, что происходит. Кто такой Зарубавель? Машиах второго храма. В Талмуде, в трактате Сангедрин сказано «Зарубавель зе Нехемия». Кто такой Нехемия? Наместник Заречья. Ижупис. Земля Израиля, Свига Арцот, превратилась в Заречье, провинциальную колонию Персидской империи. В книге Нехемии земля Израиля уже называется Заречье. То, что за рекой Ефрат. Это уже часть колонии. Это уже не Эрец Исраэль, Эрец Акодеш, Эрец Абхира, земля избранная. Это Ужопис. Рамбам в законах Тшувы приводит судьбу Ихинии для демонстрации принципа «Гдула Тшува шамикаревит адам лашхина» – «Велика сила Тшувы, которая приближает человека к божественному присутствию». Тяжесть изгнания, горе, падение Иерусалима, траур по разрушению храма. Но так исторически сложилось, что именно изгнание из земли Израиля привело еврейский народ к тшуве, обеспечив его вечность. Почему-то еврейский народ больше понимает, когда происходит несчастье, чем когда Всевышний обращается к ним, посылает своих пророков, чтобы вернули их от зла своего пути. Пророчество о пастырях, каким надлежит быть пастырем Израиля, продолжает пророк Ирмияху в 23 главе. «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, сказал Господь». Есть такие пастыри, которые не заботятся о пастве, а разгоняют ее своей грубостью, корыстью своих интересов и отсутствием той духовности, того смысла и света, который они могли бы создать. «Поэтому так сказал Господь, Бог Израилев, пастырям, пасущим народ мой. Вы разогнали овец моих и оттолкнули их, и не смотрели за ними, вот я взыщу с вас за злодеяния ваших, сказал Господь. А я соберу остаток овец моих изо всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их на пастбище их, и будут они плодиться и размножаться. И поставлю над ними таких пастырей, которые будут пасти их, и не будут они больше бояться, и не будут пугаться, и не будут пропадать, сказал Господь. Вот наступают дни, сказал Господь, когда возвращу я Давиду праведный росток, и будет царствовать царь, и будет мудр и удачлив, и будет вершить суд и правду на земле. В одни его Иуда будет спасен, и Израиль будет жить в безопасности. И вот имя его, которым назовут его, Господь, справедливость наша. Поэтому вот наступают дни, сказал Господь, когда не будут больше говорить, как жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, а скажут, как жив Господь, который вывел и который привел потомство дома Израиля из страны северной и из всех стран, куда я изгнал их, и будут они жить на земле своей. Пророчество о возвращении пророчество о том, что не пропадет корень дома Давида, и всегда Машиах останется в еврейском народе. Предназначение дома Давида быть пастырями народа Израиля. Что делает пастырь? Пастырь ведет. Поскольку люди, еврейский народ в частности, не являются бездушным скотом, то их нужно вести тогда, когда ты перед ними можешь раскрыть великие ценности, которые приведут к изменению человека. Это и есть задача Машиаха, дома Давида. Раши. Гой руим, горе пастырям, малхей Иуда, цари Иудеи. Мецуда Давид. Атем гафицотем эт цуни, вы разогнали скот мой. Баванотейгем невзыру бейнгакум, вы нитху баарцота гуим. Из-за грехов ваших они рассеялись между народами мира и пропали среди чужих земель. Талмуд в трактате Сангедрин. Эйн бейт Давид ба, ад шетихале малхут зулами Исраэль. Не приходит потомок царя Давида до тех пор, пока не пропадет дешевое царство в Израиле. Пока в Израиле дешевое царство, Машиах не придет. Отсюда мы можем найти еще одно подтверждение той позиции, что то царство, которое находится сегодня в Израиле, оно, по всей видимости, не является тем, что имел в виду Всевышний, когда он создавал человека на этой земле. Можно найти из этого же подтверждение обратной точки зрения, что пока еще царство недостаточно так у нас дорогое, пока еще немножко дешевое такое, но мы должны все-таки принимать участие в этом строительстве и оказывать влияние на это царство, чтобы его чуть-чуть сделать получше и так далее. Другая точка зрения. Комментаторы отмечают, что пророчество о царе дома Давида относилось к периоду основания третьего храма. А именно, пророчество о царях сейчас, о пастырях, касалось третьего храма. Почему? Малбим. Во времена второго храма будут только пастыри. То есть, почему здесь сказано Рой Исраэль, а не сказано Малке Исраэль? При этом комментаторы говорят, что речь идет, в принципе, о царях. Речь идет о периоде второго храма. Тогда будут только пастыри, духовные руководители еврейского народа. А царство дома Давида, Амелах Хамашиах, возобновится только при строительстве третьего храма в конце дней, когда храм будет вечный. Если вдуматься немного глубже в суть слов этого пророчества, то мы увидим следующее. Что перед разрушением первого храма, когда все лжепророки заявляли, что все нормально, мы живем правильно, никакой опасности нам нету. Перед разрушением первого храма пророк Ирмияу говорил о строительстве второго храма, его разрушении и строительстве третьего храма. А именно, когда он говорил, что наступят дни, когда Иудея и Израиль будут свободны, когда они будут жить в безопасности, когда они не будут говорить и ссылаться на исход из Египта, как главное раскрытие Бога на этой земле, они будут ссылаться на исход из тех стран, в которых они были изгнаны, ибо явление конца дней будет более глобальным, чем исход из Египта. Когда это будет? Пока это еще не исполнилось в наши дни. Это будет во времена третьего храма. То есть пророк Ирмияху перед разрушением первого храма говорит о строительстве и разрушении второго храма и о строительстве третьего храма в дни Машиаха. Хазаль. Кшейтмарек авон Исраэль бегалут астье геула шлема. Когда исправится грех Израиля в изгнании, тогда произойдет полное освобождение. Пророк Ирмияху не был первым из пророков Израиля, которые видели будущее еврейской истории. Об этом говорит пророк Исаия о конце дней, о царстве царя Давида, многие другие пророки. Пророк Исаия говорит следующее. «Байом агу их ецема гашем лецвиу лыковод пригарец лагаулам ватиферет лефлитат Исраэль». В тот день будет росток царя Давида, Машиах, который вырастет, который реализуется, для славы и для плода земли, для величия, для красоты, для спасения и изгнания. В чем же заключалась природа сбоя пастыря Израиля и остального народа в период перед разрушением храма? В неспособности народа прийти к видению истинной картины мира, в лжепророчестве, когда человек не был в состоянии увидеть истинность и действительность этого мира, как Рав Исраэль Салантер говорит для нашего времени с вами, о том, что проблема, с которой сталкивается человек в рамках главного испытания, которое перед ним стоит, о том, что сказано, что у человека «Димьон хувши ве мускаль асур», что наши фантазии свободные, а наше постижение, оно арестовано, задержано нашими фантазиями. То есть наши фантазии, они мешают нам раскрыть перед собой истину. То же самое было тогда в форме намного более высокой, чем сегодня. Лжепророчество, когда люди действительно видели какие-то картины, но эти картины были у них нечеткие, неясные и искаженные. Дальше, 23 глава. Продолжается его повествование о лжепророчестве как главном сбое, который привел к разрушению Иерусалима. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Вопрос о том, что нового и актуального для нас, теперешних, вот в этой главе, в этой лекции, которую вы предлагаете сформулировать так.
Наверное, самое актуальное как раз сформулировано в названии нашей лекции «Послание царям Иудеи», когда мы видим, что в самом начале правления третьего с конца царя пророк Ирмияху дает, в общем-то, детальное пророчество о всех трех царях, которые будут после него. Тем самым мы сможем немножко больше увидеть величие пророка Ирмияху, и, может быть, нам немножко легче будет понять то, что пророк говорил до этого, и то, что он говорит, будет после, в рамках этой книги.
И как это применимо к нашим теперешним дням?
К нашим теперешним дням это применимо следующим образом, что для того, чтобы у нас была какая-то сила противостоять собственной Ецер-Аре, собственному дурному побуждению, которое каждую секунду работает с нами и не игнорирует нас, нам необходимо черпать силы из каких-то наших первоисточников, из какого-то величия. Когда мы раскрываем образ великих, когда мы раскрываем глубину понимания Священного Писания, это дает нам те самые силы понять и сказать самому себе о том, что действительно мы относимся к великому народу, к великому знанию. Это дает нам сил противостоять своей плотскости и каким-то низменным элементам, которые в нас находятся. Это общая идея, более конкретная идея. Мы сможем понять немножко больше слова пророка Ирмияху, если где-то у нас есть какие-то сомнения или недостаточная глубина понимания пророка, то после такого пророчества мы сможем, может быть, немножко яснее представить перед собой глубину и точность его пророчества в других вопросах.